Однако все скорби можно преодолеть с помощью любящего Создателя. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Это изречение, пожалуй, справедливо в отношении верующих в Бога. Не стоит бояться встать на путь веры, надежды, любви, на путь, указанный Христом. Господь и Спаситель помогает победить в скорбях и искушениях, помогает всем, кто искренне обращается к Нему в молитве с покаянием, и кто стремится жить по воле Его. В Священном Писании сказано: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, ныне и во все веки. Аминь».
В мире природы.
В сегодняшней программе о своей жизни расскажет важное насекомое. Я имею в виду проживающую в Средней Азии гусеницу тутового шелкопряда.
А затем речь в нашей передаче пойдет об одной драгоценной жидкости.
Гусеница шелкопряда, я тебя увидеть рада. Расскажи, как ты живешь, как ты людям шелк даешь.
Я могу дать людям нити, а вы из нити шелк сотките. Шелк красивый, шелк блестящий, не искусственный, а настоящий.
Да, шелковые ткани из твоих нитей действительно красивые получаются. Но не могла бы ты, гусеница, рассказать, как ты шелковые ниточки вырабатываешь?
Это долгие истории рассказывать.
Ну что, все равно расскажи.
Все равно рассказать? Ну ладно, так и быть, слушай. Мы тут шелкопряд, насекомые, людям хорошо знакомые. Люди нас приручили, люди о нас заботятся, а мы за это людям шелковые нитки даем. Чтобы все тебе понятно стало, расскажу о своей жизни с самого начала.
Хорошо.
Произошла я на свет здесь, в Средней Азии, от своей бабочки. Маленькой такой скромной на вид бабочки тутового шелкопряда. Отложила моя бабочка 500 маленьких желтых яичек и умерла.
Умерла?
Да-да, так всегда бывает.
А кто же о яичках заботится?
Люди позаботились, вот кто.
Ага, ясно.
Да, яички бабочкины должны, если хочешь знать, в холоде находиться, перед тем, как из них гусеницы появляться начнут.
В холоде?
Да. Весной бабочка яички откладывает. Люди приходят, яички берут, в коробочки кладут. В холодном месте в коробочках хранят. Целый год они там лежат.
До следующей весны?
Верно. До следующей весны. А весной из яичек новорожденные гусеницы появляются.
И чем новорожденные питаются?
Листьями тутового дерева питаются.
Поэтому-то и называют вас гусеницы тутового шелкопряда.
Верно говоришь. А тутовое дерево, его иначе еще шелковицей называют.
Понятно. Значит, когда ты, гусеница, родилась, ты стала листьями шелковицы питаться?
Правильно, так и было.
А где ты эти листочки брала?
А мне их люди приносили, кушать подавали.
Понятно.
Да, много приносили, много давали.
И ты ела много?
Очень даже много. А еще, если хочешь знать, люди нас, гусениц шелкопряда, от громкого шума и от неприятных запахов укрывать старались.
Правда? Почему это?
А потому что громкие звуки, например, лай собачий, крик петушиный, нас, гусениц, пугают. И мы тогда хорошо кушать перестаем. А если мы кушать хорошо не будем, мы и шелк хороший давать не будем. Понимаешь теперь?
Понимаю. А запахи?
А запахи дурные такое же действие на нас оказывают. Питаться мы правильно перестаем.
Ах, вот как! Интересно. Скажи, гусеница, а какого размера ты была новорожденная?
Когда я родилась, я такая маленькая была, величиной с булавочную головку была. А потом листья кушала и росла. Росла-росла не по дням, а по часам росла. В результате вес мой в 10 000 раз увеличился.
Ух ты! В 10 000 раз увеличился? Да, теперь тебя с булавочной головкой не сравнить.
Конечно, не сравнить. Я выросла большая, потому что кушала очень хорошо.
Теперь ты стала в длину...
4 сантиметра в длину.
4 сантиметра? Скажи, гусеница шелкопряда, а ты из одежки своей не вырастала, когда росла?
Конечно, вырастала. Я ведь платье свое уже 4 раза меняла.
4 раза?
Конечно. Когда я больше становилась, старая шкурка на мне хлоп, лопалась, и я из нее выползала. В новой шкурке ходить начинала.
А что, новая шкурка была уже на тебе? Под старой?
Да. Об этом мой создатель позаботился. Когда мне старая шкурка маловато, не по размеру, я ее сбрасываю, а новая уже на мне надета. Представляешь? Правда, она вся еще в морщинках и складочках бывает.
Новая шкурка вся в складочках? Почему?
Она потому что еще немного великовата, на вырост сделана. Но очень скоро становится как раз в пору.
Здорово! Все предусмотрено.
Да, творец наш это предусмотрел.
Согласна. Скажи, гусеница шелкопряда, а в каком возрасте ты начинаешь шелк вырабатывать?
В 4-недельном возрасте.
Правда? Через 4 недели после рождения?
Конечно, правда. Я тогда тутовые листья есть прекращаю и головой качать начинаю.
Головой качать? Для чего?
А для того, чтобы шелковая нить из меня стала выходить. Из маленького отверстия в нижней части моей головы.
Интересно, гусеница, а какой длины шелковую нить ты из себя выпускаешь?
Такую длинную нить из себя выпускаю. Представляешь, 1,5 километра длиной.
1,5 километра длиной?
Конечно, 1,5 километра.
Как же нить длиной 1,5 километра может выйти из тебя, из гусеницы длиной всего 4 сантиметра?
Как? А так и выходит. Жидкий шелк выходит.
Интересно.
Конечно, интересно. Внутри меня 2 особые железы есть, которые жидкий шелк вырабатывают.
Вот как?
Да. 2 железы внутри меня 4,5 метра каждая железа.
Что-что? Внутри тебя есть 2 такие длинные железы? по 4,5 метра? Опять не понимаю, как они в тебе поместились? Ведь ты, гусеница, в длину 4 сантиметра.
А они свернуты, понимаешь? Внутри меня скручены, поэтому и поместились.
Ах, вот в чем дело.
Вот в чем. Создатель такие чудесные железы внутри меня расположил.
Понятно. Значит, когда ты, гусеница шелкопряда, вырастаешь, эти твои железы готовы шелковую нить выпускать?
Верно говоришь. Из крохотного отверстия на моей нижней губе начинает жидкий шелк выходить.
Интересно, а как жидкий шелк превращается в довольно прочную нить?
Творец сделал так, что на воздухе жидкий шелк твердеет, прочной ниточкой становится.
Ага, вот как. Отлично. И из этой ниточки твоей люди могут более прочные нити скручивать, а потом ткать из них красивые шелковые ткани?
Правильно. Вот поэтому я головой и качаю. Когда мне 28 дней исполнилось, я головой качать стала.
Чтобы шелковая ниточка из тебя начала выходить?
Конечно. Тогда люди нас на маленькие веточки сажают.
Правда? Зачем?
А мы, гусеницы, вот что делаем. За веточки ниточку свою зацепляем, потом головой туда-сюда мотаем, нить выпускаем, вокруг себя вьем, кокон плетем.
Кокон плетете? То есть делаете вокруг себя своего рода моток шелковых нитей?
Верно говоришь. Мы в шелк полностью закутываемся. Внутри кокона прячемся.
Весь кокон у вас сплетен из одной нити?
Да, из одной нити. Одну шелковую нить мы из себя непрерывно выпускаем и из нее кокон свиваем. Из одной 1,5-километровой нити.
Ловко работаете.
Так умело действовать наш создатель нас научил.
Верно. И что потом происходит?
Потом гусеницы шелкопряда засыпают в своих шелковых домиках. Они защищены шелковыми стенками и дней через 6 превращаются в куколок.
А из куколок потом появляются бабочки?
Да, еще 2 недели. Бабочка шелкопряда проделывает в коконе отверстие и вылезает наружу.
И улетает?
Нет, летать наши бабочки не умеют. Слишком у них крылышки слабые, в воздух их поднять не могут.
Ах, вот как!
Вот так! Поживет бабочка шелкопряда 12 дней, потом отложит яички и умрет. А из яичек новые поколения гусениц вырастет.
Интересно. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты знаешь, как шелковые нити из ваших коконов получают? Их что, разматывают?
Их люди в горячую воду помещают.
В горячую воду? Зачем?
В горячей воде кокон размягчается, и тогда его легче размотать можно, шелковую нить получить.
Понятно. Постой, но в горячей воде куколка внутри кокона, наверное, умирает?
Конечно, умирает. Но зато людям шелк оставляет. Ведь для этого создатель нас и предназначил обеспечивать людей качественным шелком.
Да, ну а как же новое поколение гусениц шелкопряда тогда появится?
А некоторые коконы люди не трогают, пока бабочка из них не выйдет. чтобы она могла выйти из кокона и яички отложить.
Ага, вот в чем дело. Ну а если позволить всем куколкам превратиться в бабочек?
Тогда шелковую нить людям не получить. Ведь из кокона вылезая, бабочка его портит, отверстие в нем делает, нить, из которой он свит, разрывает.
Что верно, то верно. Интересно, сколько же ваших коконов нужно, чтобы сделать длинное шелковое платье?
Для длинного платья примерно 3000 коконов нужно.
Значит, 3000 вас, гусениц шелкопряда, должны для этого потрудиться?
Верно говоришь. А на блузку женскую коконов наших так 650 пойдет.
650? Тоже немало. Спасибо вам, гусеницам шелкопряда, что вы нас шелком снабжаете, из которого получается красивая одежда.
Благодари Творца природы. Мы делаем то, что Он предназначил нам делать.
Согласна с тобой. Создатель позаботился о нас.
Дорогие друзья, вы знаете, где и когда люди впервые стали заниматься разведением гусениц тутового шелкопряда? Тем из вас, кто не слыхал об этом, скажем, шелководство впервые возникло в Китае. Возникло оно за 26 сотен лет до нашей эры, до Рождества Христова. 20 веков китайцы хранили тайну, секрет производства шелка. Только они умели делать эту красивую ткань. И купцы развозили дорогие китайские шелка по многим странам мира. Но когда одна китайская принцесса вышла замуж за правителя Малой Бухары в Средней Азии, она в знак любви принесла в дар своему супругу драгоценные яички бабочки шелкопряда. Вот таким путем, по свидетельству историков, методы разведения гусениц шелкопряда и получения шелка стали известны и в Средней Азии.
Хочется обратить ваше внимание, друзья, на то, что в великодушном поступке принцессы выявилась подлинность ее любви. Этим поступком она подтвердила свою любовь к мужу. Настоящая искренняя любовь — это поистине нечто великое и драгоценное. Когда Иисуса Христа спросили, какую библейскую заповедь Он считает самой главной, Христос ответил, что важнее всех — заповеди любви к Богу и ближнему. Искренно любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя — эти заповеди главные в учении Христа. Кто любит Бога, тот не будет огорчать Его злыми, неугодными Ему делами. Кто любит ближнего своего — то есть человека, встречаемого на своем жизненном пути, тот не обидит этого человека, не ограбит, не убьет, наоборот, отнесется к нему с уважением, при случае окажет помощь.
К таким взаимоотношениям между людьми призывает Христос. Такие взаимоотношения делают жизнь людей счастливее. И все мы, конечно, это понимаем, и, может быть, даже высказываемся в пользу этого. Но проявляется ли наше человеколюбие на деле? В Священном Писании мы находим такие слова апостола Иоанна. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Упомянутый нами поступок принцессы служит примером того, как любовь проявляется на деле. Оставить ненависть, зло, грех, стать действительно добрыми, человеколюбивыми, помогает нам Христос. Он просветляет, очищает сердца всех, кто искренно обращается к Нему в молитве, кто посвящает Ему свою жизнь.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, услышав о жизни гусениц-шелкопряда, которых Бог сотворил на пользу людям, давайте теперь поговорим на другую тему, об одной очень полезной жидкости, существующей в природе. Ползет по полю трактор, тянет за собой большой, как дом, комбайн. Откуда у трактора сила тащить такую тяжелую машину? Эту силу дает трактору двигатель. А для двигателя, чтобы он работал, нужно жидкое топливо – керосин. Идет по морю многоэтажный красавец-корабль, разрезает волну. Долгий путь предстоит ему – пересечь 3 океана. Но не нужно кораблю по дороге заходить в порты, чтобы запастись каменным углем. Его могучие двигатели питаются жидким топливом – мазутом. И огромный корабль может больше месяца плавать, не возобновляя своих запасов. Жидкое топливо дает больше тепла, чем уголь, и хранить его на корабле удобнее. По улицам городов и сел, по дорогам мчатся легковые и грузовые автомобили. Сотни тысяч автомобилей. И для их моторов нужно жидкое топливо – бензин.
И темно-бурый мазут, и соляровое масло, которое сжигают в топках котлов, и желтый керосин для тракторов, и смазочные масла для станков, и прозрачный, как вода, бензин для автомобилей и самолетов – все эти вещества добыты из нефти, горючей жидкости, которую находят, как и каменный уголь, в недрах земли. Но не только для двигателей, не только для смазки нужна нефть. Все мы, часто даже не зная этого, каждый день и каждый час пользуемся вещами, сделанными из переработанной нефти. Идете вы, например, утром умываться, достаете зубную щетку. И футляр, и ручка зубной щетки изготовлены из пластмассы. А очень многие сорта пластмассы делаются из переработанной нефти. Надели обувь на резиновой подошве, и в состав резины входит нефть. Вышли на улицу города, и под ногами у вас нефть. Асфальт, которым покрыты тротуары и мостовые, приготовляют из нефти. Сели в автобус, его двигатели питаются бензином. Мало того, в изготовлении каждой вещи, которую вы берете в руки, участвовала нефть. Ведь для станков, на которых вещь изготовляли, нужна нефтяная смазка.
Неудивительно, что нефть иногда называют, как мы сказали, черным золотом или жидким золотом. Она драгоценна. Великий русский химик Менделеев говорил, что преступно сжигать сырую нефть в топках котлов. Можно с тем же успехом топить печи бумажными деньгами. Менделеев говорил так, потому что он предвидел, как много продуктов, нужных для промышленности, можно будет получить из нефти. В котлах можно сжигать нефть, из которой уже извлекли все драгоценные вещества – бензин, керосин, масла.
Нефть – это поистине дар Божий. Без нефти не могла бы существовать современная промышленность, современная цивилизация. Нефть – наша важная помощница. Вот почему мы должны быть благодарны Творцу природы, предусмотревшему подземные залежи нефти и наделившего нас, людей, разумом, чтобы мы научились нефть добывать и использовать. Нефти на земном шаре добывают очень много, с каждым годом все больше. И чем больше иссякают запасы нефти, тем яснее осознается нами ее драгоценность, тем очевиднее становится, что существуем мы на нашей планете по милости Творца.
В мире природы.
Сегодня мы передадим интервью с одним лесным насекомым. Даже не с насекомым, а с личинкой насекомого. Эта храбрая личинка имеет длинный хвост, и вы узнаете, зачем он ей нужен. Здравствуй, червячок с хвостом! Где живешь ты?
Водоем грязный, видите?
Ту лужу?
Тут живу я.
Место хуже не сумел ты отыскать?
Место хуже? Почему же? Здесь люблю я обитать. Люблю плавать и нырять.
Фу! Плавать в такой грязной, загнившей воде? Ужасно!
А я эту грязную воду очищаю.
Очищаешь? Правда? Неужели такую грязную, стоячую воду можно очистить?
Конечно, можно. Умеючи.
И ты, хвостатый червячок, умеешь это делать?
Умею. Только я не червячок, я личинка.
Личинка?
Да, я личинка лесной мушки, пчеловидки обыкновенной, из семейства мух-журчалок.
Ты личинка мухи-пчеловидки? Она что, с твоим видом пчелу напоминает?
Верно, она очень похожа на пчелу. И так же, как пчела, цветы опыляет. Только у пчеловидки жала нет. Она мушка безобидная.
Интересно. Скажи, личинка пчеловидки, а почему у тебя такой странный длинный хвост?
Да, хвост у меня длинный. У других личинок такого хвоста нет.
Зачем он тебе?
Для подводного плавания.
Тебе твой хвост плавать помогает?
Помогает плавать, вернее, дышать.
Хвост помогает тебе дышать? Странно.
Да, дышать в воде. Видите ли, это не совсем хвост.
Твой хвост не совсем хвост? А что же это?
Это своего рода дыхательная трубка.
Ах, вот в чем дело. Это дыхательная трубка. Значит, ты дышишь через нее, когда в воду ныряешь?
Да. Я, когда ныряю, кончик ее, то есть кончик хвоста, над водой выставляю и дышу.
Здорово придумано. Дышать через трубчатый хвост.
Да, такой дыхательный хвост для меня мой творец спроектировал. Я, если хочу, могу сделать свой хвост длиннее или, наоборот, короче, в зависимости от того, на какую глубину я ныряю.
Ничего себе! Длину хвоста можешь менять. Интересно, каким образом?
Мой трубчатый хвост может раздвигаться, как подзорная труба.
Ах, вот как! Значит, твой хвост так же, как и подзорная труба, состоит из нескольких выдвигающихся друг друга трубок.
Верно. Мой трубчатый хвост состоит из трех частей друг в друга выдвигающихся.
Понятно. Только в отличие от подзорной трубы, твой хвост гибкий.
Конечно. На то он и хвост. Он мне служит, как водолазу, воздушный шланг.
Точно. Скажи, личинка пчеловидки, а какой длины твой хвост, когда он полностью выдвинут?
Когда на всю длину я его выдвигаю, он у меня 12 сантиметров.
Ого, 12-сантиметровый хвост. Немалая длина, если сравнить с размерами твоего туловища.
Да, мое туловище длиной 3 сантиметра, а шириной 1,5 сантиметра.
Выглядит твое туловище как толстый червячок или как гусеница.
Верно.
Значит, ты, личинка, смело ныряешь в грязную воду и, как ты сказала, эту воду очищаешь.
Совершенно верно. Очищаю.
А что, вы, личинки пчеловидок, всегда живете в грязной воде?
Да. Мы обитаем в мелких прудах со стоячей водой.
А в стоячей воде, непроточной, всегда много всякой гнили.
Да. Всякой нечисти. Плесень там, бактерии.
Там водяные жучки и лягушки живут?
Нет, Там, где мы обитаем, ни лягушек, ни водяных жучков нет.
Правда? Почему?
Потому что там кислорода нет в воде. Они там жить не могут.
Ах, вот как!
Да. И потом вредные бактерии их там погубили бы.
И ни стрекозы, ни мошки над такими водоемами не летают?
Нет. Они над такой грязной и вредной водой не любят летать.
Понятно.
Да. Иногда летучие насекомые к такому прудику подлетят, воду понюхают и сразу прочь от нее.
По запаху узнают, что вода загнившая.
Конечно. Пить ее они никогда не будут. Опасно. Помереть можно от такой воды.
А как же ты, личинка, в такой вредной воде плаваешь и ныряешь?
А так и плаваю. И пищу там себе нахожу.
Пищу находишь? Какую?
А я тех самых вредных бактерий ем, от которых все заболевают.
Да что ты говоришь?
Да.
А ты не заболеваешь?
Нет, конечно. У меня в животе есть особые вещества, особые ферменты, которые убивают бактерий и превращают их плесень в очень полезный для моего организма белок.
Ты смотри-ка, вот это здорово!
Да, так мой создатель устроил.
Он устроил так, что ты личинка пчеловидки и сама питаешься, и одновременно водоем от бактерий очищаешь.
Верно. А чтобы я в воде, лишенной кислорода, могла и плавать, и дышать, Творец снабдил меня длинным трубчатым хвостом.
Мудро.
Представляете, как много застойной воды могут очистить от вредных бактерий тысячи таких личинок, как я.
Да, полезным делом вы занимаетесь.
То-то и оно.
Скажи, личинка пчеловидки, а как ты вылавливаешь в воде тех бактерий, которыми питаешься?
А я в грязный пруд погружаюсь, ищу там, где грязь погуще, раскрываю рот и ем.
Ты все без разбора заглатываешь? Грязь, воду?
Нет, я только бактериями и плесенью питаюсь.
А как ты нужную тебе пищу отбираешь? У тебя, наверное, зрение хорошее?
Нет, там в мутной воде бактерий от небактерий отделить трудно.
Тогда непонятно, как ты их вылавливаешь?
А у меня рот, как у кита.
У тебя, личинки, рот, как у кита?
Да, у меня, у маленькой личинки, почти такой же рот, как у огромного кита.
Наверное, здесь дело не в размерах, а дело здесь в строении рта.
Верно. Есть у меня во рту, так же, как у кита, что-то вроде частого гребешка.
Что-то вроде частого гребешка?
Да, для процеживания того, что в рот попадает.
Ага, вот в чем дело.
Вот в чем. Ряд пластиночек есть у меня во рту, подобных зубьям гребешка, только очень тоненьким. Я когда глотаю, рот раскрываю и мутную воду туда набираю.
И она процеживается?
Нет, когда я полон рот грязной воды набираю, у меня рот широко открыт. Процеживание не происходит.
Ах, вот как?
Да. А набрав воды в рот, я его закрываю.
Так.
А потом с помощью особой мышцы, у меня во рту расположенной, всю воду изо рта выжимаю через щели моего процеживателя, который на гребешок похож.
Ага, в вода через узенькие щели уходит, а бактерии и плесень остаются у тебя во рту.
Верно. Таким устройством для процеживания меня мой дворец снабдил.
Понятно.
Ну вот, я бактерии заглатываю и потом снова набираю в рот мутной воды.
И таким образом ты воду в пруду очищаешь?
Ну да, и питаюсь. Сильная кислота у меня в желудке превращает проглоченные мной бактерии и плесень в полезный для меня протеин, то есть белок.
И ты, личинка, растешь?
Конечно.
Скажи, а сколько времени вы, личинки пчеловидки, обычно живете в пруду?
Недели две.
И в течение этого времени вы занимаетесь очисткой воды?
Верно.
А потом?
А потом наши личинки вылезают из пруда и через некоторое время окукливаются.
А потом каждая куколка превращается в муху-пчеловидку?
Да, еще недели через две.
Ты, личинка, сказала, что получающиеся из вас мушки-пчеловидки на пчел похожи.
Да, очень похожи на пчел или шмелей. Но только у пчеловидки нет жала. И потом она умеет не только лететь, но и висеть в воздухе, как вертолет.
Висеть на одном месте?
Да, крылышками при этом быстро-быстро машут. И на одном месте в воздухе зависают.
Что-то непонятно. Если пчеловидки крылышками машут, то почему же вперед не летят?
А они при стоячем полете крылышки свои поворачивают.
Крылышки поворачивают? Как?
А вот как. Вниз их крыло идет горизонтально, потом в нижнем положении поворачивается на 45 градусов и идет вверх, разрезая воздух своим острым передним краем.
И при этом поступательной силы, конечно, не возникает.
Нет, когда мушка таким образом крылышками машет, возникает только подъемная сила, которая вес мушки уравновешивает. Поэтому-то мушка-пчеловидка и может в воздухе на одном месте зависать.
Здорово! Точный расчет здесь нужен.
Еще бы! Все это очень точно рассчитано нашим создателем.
Согласна.
Ну вот, повисает мушка-пчеловидка в воздухе над цветами, смотрит, на какой бы цветок опуститься, нектару попить.
Пчеловидки нектаром питаются?
Да, целыми днями по лесам и над лугами летают. На цветы садятся, нектар пьют. А заодно важную работу по опылению цветов совершают. Ведь без опыления новых цветов бы не выросло.
Да, я знаю.
В особенности любят пчеловидки совершать посадку на цветы зонтичные и сложноцветные.
Это их любимые цветы?
Да, любимые. Расстаются пчеловидки с цветами только для того, чтобы яички отложить в подходящем месте.
В каком?
Как вы думаете?
Не знаю.
Пчеловидка кладет множество своих яичек прямо на поверхность мутной, заплесневевшей воды.
Стоячего пруда?
Точно. И они так прямо и плавают там.
И никто их не трогает?
Нет. Они там в безопасности. Вода-то там вредная, и никто в ней не живет.
Кроме вас, личинок, пчеловидок.
Верно. Яички плавают в безопасности, и из них появляется на свет множество хвостатых личинок.
И они принимаются чистить водоем.
Ну, конечно.
Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, хвостатая личинка мухи-пчеловидки, за эту беседу.
Пожалуйста.
Ну, а теперь мне пора идти. До свидания.
До свидания.
Счастливо тебе нырять, воду очищать.
Дорогие друзья, Вы знаете о том, какими приспособлениями пользуются водолазы, когда опускаются под воду? Очень часто водолазы под водой дышат через шланг, один конец которого у них в скафандре, а другой остался над поверхностью воды. Интересно, что примерно таким же приспособлением пользуется личинка пчеловидки, о которой мы только что слышали. В качестве водолазного дыхательного шланга она использует свой трубчатый хвост. Причем любопытно, что эта личинка может увеличивать длину своего раздвижного хвоста, если хочет нырнуть поглубже. Так же, как дыхательные шланги и аппараты водолазов напоминают о спроектировавших их опытных конструкторах, рациональное строение хвоста личинки пчеловидки свидетельствует о том, что она была создана разумным творцом. Удивляет хорошая приспособленность личинок пчеловидки к подводному питанию в мутных непроточных водоемах. Эти личинки могут обитать и питаться в такой грязной воде, где другие существа жить не могут из-за отсутствия там кислорода и из-за наличия огромного количества вредных бактерий. Согласно теории эволюции, личинка пчеловидки приспособилась к жизни в заплесневавшей воде, к питанию опасными бактериями постепенно, на протяжении очень многих лет. Якобы в результате естественного отбора, от поколения к поколению, личинки мухи-пчеловидки становились все более и более приспособленными к поеданию пищи вредной, даже смертельно опасной для других живых существ. Но как быть с той стадией в этом предполагаемом развитии, когда личинки еще не совсем приспособились к такому питанию? Этой стадии на самом деле быть не могло. Ведь питаются-то личинки болезнетворными и смертоносными бактериями. Пищеварительная система личинок должна быть вполне приспособлена к восприятию такой опасной пищи, иначе личинки, поев ее, наверняка заболеют и умрут.
Сторонники теории эволюции могут возразить, что подходящая пищеварительная система могла возникнуть у личинок пчеловидок и внезапно, в результате случайного отклонения от нормы, называемого в биологии мутацией. Но трудно поверить, что сложный пищеварительный процесс по обезвреживанию бактерий и превращению их в белки, хорошо усваиваемые организмом личинки, стал осуществляться в результате случайного отклонения от нормы, случайной грубой поломки в наследственных клетках организма. Кроме того, для питания бактериями и рот личинки должен быть по-особому устроен. Должен иметь специальные процеживатели наподобие китовых. Значит, и они должны были возникнуть случайно. Слишком много случайных совпадений. Но, как мы знаем, сложное и целесообразное случайно никогда не возникает. Притом, там, где имеешь дело с опасными для жизни микробами, не может быть места случайности.
Ну, а естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, пошел ли бы он путем приспособления к более вредной пище? Скорее наоборот, вымерли бы те насекомые, которым почему-либо захотелось отведать опасных микробов. Таким образом, сложное поведение личинки пчеловидки, ее хорошая приспособленность к вредной для других насекомых среде обитания не могут быть объяснены с помощью теории эволюции Дарвина. Особое строение организма этой личинки и наличие у нее инстинктов, благодаря которым она питается вредными микробами, очищая загрязненные водоемы, говорит нам о сотворившем ее мудром Создателе.